Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Орешкин ожидает снижения годовой инфляции в России в начале 2020 года до 3%. Об этом с пометкой «срочно» сообщает агентство ТАСС. Но и Следственный комитет просит арестовать главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы Андриянову по делу о взятке в особо крупном размере. Эту информацию, опять же, агентство ТАСС со ссылкой на суд. Вот так вот в эти секунды все с пометкой «срочно» приходит. Ну, а я бы предложил вам обсудить главные события дня сегодняшнего. Ну и на что обращаем внимание? На то, что появляется ясность по четырехдневной рабочей неделе. Значит, смотрите, поясню, почему ясность. Начну вот с этой новости. Помните фильм «Дело было в Пенькове»? 1957 года рождения. Вот фильм «Дело в Пенькове». И там есть знаменитый фрагмент, который я сейчас включу ненадолго. Сейчас подождите. Тик-тик, тут все вывел. Поехали. Короткий фрагмент, меньше минут.
Ну расскажите, как это будет без тракториста, без горючего? А?
Представь себе. Вон там идет трактор. А в нем никого нет.
И
только
дальше...
Город совсем не похож на твой.
Да, совсем не будет похож на твой. И дальше красивая зарисовка про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра, и беспилотная техника по полям Союза Советских Социалистических Республик сама ездит, пашет, сеет, флагами машет. И это все красиво. Ну и прекрасно. В общем, вот. Это, еще раз напомню, фильм 1957 года. Дальше. Почему этот фрагмент было важно включить? Дальше пояснение. Комбайн «Акросс 585», оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Жвачкин. Ну, то есть, эта машина еще и без GPS-навигации просто сама шпарит по полю и убирает урожай, ориентируясь по тем показателям, которые поступают вот здесь и сейчас. Без ГЛОНАСС, GPS, без вот привязки к каким-то ориентирам спутниковым. Сама анализирует обстановку вокруг себя. Есть там кто-нибудь в поле, нет в поле, там животные, люди. Все, значит, и убирает. 120 гектаров успешно убрано. Техника, я так понимаю, такой... Ну, преимущественно нашей разработки, я имею в виду мозг прежде всего, не там, элементную базу, а программное обеспечение. Техника наша, испытана, и все. То есть, смотрите, дело было в Пенькове 1957 года. Комбайн «Акросс 585» убирает урожай в 2019 году. И вот здесь мы возвращаемся к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который заявил сегодня, что четырехдневная рабочая неделя может, я подчеркиваю, может стать реальностью, но должна сопровождаться производительностью труда и сохранением уровня заработной платы. Очевидно, что нам тоже нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд, гибкий график работы, а также в перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе, правда, при условии, что у нас вырастет производительность труда, то, что на смену человеку будут приходить различные системы автоматизации, такие как комбайн «Акросс 585», убравший успешно сегодня 120 гектаров где-то там в Томской области у села Карбышево. В общем, вот. Означает ли это, что нам нужно будет четырехдневной рабочей недели ждать 60 лет? Это такой вопрос открытый, но на самом деле я вот иначе сформулирую. Вы полагаете, это действительно будет нам доступно в перспективе 10 лет? Вы полагаете, это будет нам доступно в перспективе 20 лет? Вы полагаете, что это нам вообще не будет доступно? Я даже голосование на эту тему заведу. Вы ждете этого в течение ближайших 10 лет? Это 134, 21, 35. Вы этого ждете в течение ближайших 20 лет. Это 134, 21, 36. Нет, это фантастика. Это 134, 21, 37. Это фантастика. 134, 21, 37. Все, поехали. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас космические корабли уже в то время. Уже «Белка» и «Стрелка» там готовились, уже летели. Это же, по-моему, 4 октября 57 года. Впервые вышли. В общем, надежд было море, когда кибернетика...
Зачем вы меня в дело в Пенькове возвращаете? Меня интересует год 2019, четырехдневная рабочая неделя, автоматизация. Акрос 585 уже убирает поля в Томской области. Да.
Ну да, убирается. Конечно, организация труда у нас не на высшем уровне. Если бы у нас была организация труда приблизительно хотя бы как, не знаю, ну, между там Японией и что там есть, какие страны, то мы бы могли в трехдневку. Мы же умудрились.
Зависит от нас. Вот как мы организуемся, так
нас.
И будет. Все.
Конечно.
Нам это будет доступно в течение 10 лет, в течение 20 лет, или это нам не будет, в принципе, доступно, недоступно, потому
да
что...
Хоть сегодня, да. Хоть сегодня.
Сегодня нет. Сегодня нет. Сегодня точно нет.
Почему?
Ну, потому что нет.
Ну, хорошо, нет. Ну, вы же помните, как мы пятилетку в 3 года делали? Почему мы не можем семидневку сделать в 3 дня? Абсолютно можем это сделать и сегодня, и всегда. Если привести японских менеджеров сюда, то мы сможем, понимаете?
Рюриковичей, конечно, кого же нам не хватало. Вот сейчас Рюриковичей позовем, и будет нам счастье. 7373948. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что это очень правильное начинание. Каждый, кто зарабатывает 65 тысяч или там 70 и больше, и 75, имеет право работать 4 дня в неделю. Очень вот под таким соусом.
Ну, подождите, человек, который зарабатывает более 70 тысяч рублей в неделю или когда в месяц, он не захочет работать?
В неделю будет.
В неделю? Неделю нормально, да. Он не захочет 4 дня в месяц?
Ну, надо дать ему право, обязательно надо дать право.
Да, дать право, да, спасибо. Захочется же больше. Ну, по какой смысл? Вы полагаете, нам это будет доступно в течение ближайших 10 лет, 134, 21, 35. В течение ближайших 20 лет, 134, 21, 36. Монсеньор, это фантастика, 134, 21, 36. Электронный директор заблокировал комбайн за невыполнение плана, расторг договор, наложил штраф, и уже другой комбайн выехал в поле. Это фантазирует Михаил. Чего еще? Если все будет так продолжаться, как идет, то скоро нас ждет 16-часовой рабочий день, 7 дней в неделю. У нас же производительность оценивается исключительно часами, а не выработкой, пишет Юрий. Неправда ваша. У нас производительность также оценивается в долларах, но здесь мы опять продолжаем проигрывать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, я на самом деле в шоке. Вот... Производительность нашего труда, я считаю, что вообще на мизере, потому что завалены все полки продуктами питания европейскими, завалены все полки прод и всего остального китайского производства. Знаете, нам надо 7-дневную рабочую неделю делать.
Толку-то от этого. Производительность от этого не вырастет. Еще раз, я напомню, производительность меряется в долларах. Если работник Макдональдса собирает там гамбургеры, и он стоит $5 у них, то у нас тот же гамбургер будет стоить $2.5. Гамбургер одинаковый, а производительность у нашего в 2 раза меньше.
Да, Владимир, только надо не забывать то, что четырехдневная неделя, она еще больше будет расслаблять людей. То есть 4-й день будет полурасслабленный, можно сказать тогда, что 3 дня в неделю работает.
Отлично, да? Мы и так работаем, на самом деле, 4 дня в неделю. Понедельник вот приходим считаю... в себя, а в пятницу уже там с середины,
ну,
где-то
вот
далеко.
Так
да.
И будем, вот так и будем потом страдать от санкций, которые там хамоны запрещают и все прочее. Сейчас Китай бы еще наложил санкции, и мы бы вообще посмотрели бы, я не знаю, на пустые прилавки магазинов.
Но опять, мы про здесь сейчас, а я фантазирую. Дмитрий Анатольевич тоже пофантазировал и говорит, в будущем это вполне себе возможно.
Ну вот они уже фантазируют 20 лет. Кто-то воплощает что-либо за 20 лет, а наши только фантазируют.
Но еще раз напомню, комбайн Акрос 585 уже убрал 120 гектаров
конечно,
в Томской
да.
области.
Теперь будем трубить на всю округу, что комбайн убрал.
Вот а его нужно... этого нужно стыдиться? Его нужно утаить?
В целом... Не, ну давайте будем гордиться одним комбайном.
Не-не-не, вы так, смотрите, я понимаю вашу иронию, но вы так говорите, как будто бы правда, это нужно спрятать и никому не показывать, потому что позорище очередное, какой комбайн, 120 гектаров сам убрал, господи, какой стыд.
Да я вспоминаю ее мобиль.
А что?
Мобиль с деньгами Прохорова до сих пор не могут организовать электрокары в городе Москва.
Что такое? Разные проекты, разной степени успешности.
И Путин катался, и что?
На ее мобиле?
Ну и где, да.
Не помню, Жириновского помню катался, Путин не помню, катался или нет.
Пригоняли ему, да, ну и толку от этого. Все прекрасно понимают, что это впереди это будет. Но только вот ее мобиль уже лет 10, наверное, да, на слуху.
Я понял. А Кросс 585 нужно спрятать и стыдиться этого. Потому что, невидаль, комбайн 120 гектаров в Томской области убрал. Какой позор. Какой стыд. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я слушаю эфир, я редко появляюсь у вас в эфире. Но вот что я сказал. А где же человек? Вот работаем 4 дня, остальное время что делаем?
Остальное время саморазвиваемся, ну, в смысле, телевизор смотрим. Что там еще делаем? Занимаемся семьей, воспитываем детей.
Человек, который ничем не занимается.
Это вы как рассуждаете, как они
считают. Самое главное, вот в этом решении теряется человек.
Почему?
Роботы, машины. Так.
Вы рассуждаете, как Онищенко. Вы полагаете, что мы немедленно должны будем убежать и спиться, и начнем спиваться?
Нет, почему спиваться? Начнутся проблемы семейные, они целый день сидят
начнутся,
дома в квартирах.
Начнутся, конечно.
Перспективно.
Да, но мужики будут уезжать на рыбалку.
Сопьются, дальше что? Это неправильно, значит, все замещается роботами, понимаете? Человек теряется, нету человека, понимаете?
А человек?
Значит, каждому на...
Чтобы сохранить человека...
робота.
Чтобы...
будет получать ренту от этого.
Конечно. Чтобы сохранить человека, мы будем работать 4 дня в неделю. Ну, вот это вот...
Я еще раз объявлял, что надо в 2020 году создать 20 миллионов новых рабочих мест.
Смотрите, почему я начал с фильма 1957 года? Потому что тогда это вообще смотрелось лютой дикостью. Какие-то трактора сами ездят по полю, сами убирают урожай. Вот сейчас год 2019, прошло 60 лет, и я рассказываю вам про комбайн, который, да, сам убрал уже поле в Томской области.
Считается 451 градус по Фаренгейту. Что там говорится?
Да там массу можно...
Скучно, нет. Они там смотрят телевизор, не разговаривают, не общаются. Люди точно так же будут...
Я сам люблю антиутопии. Вот поэтому тут я с вами даже в дискуссию вступать не буду. То есть ваш ответ, это скорее всего... Это фантастика. Ну и не будет такого...
Фантастика.
Фантастика.
Деструктивно и приведет к разрушению государства. Полно.
Да. И к восстанию машин не забудьте. 7373948, еще один звонок. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хотелось бы тоже высказать свое мнение по поводу...
Да, вы в эфире. Вы уже высказываетесь.
Я уже в эфире, да.
Да.
Хотел выразить, да, противоположную позицию. Грубо говоря, я проживаю в столице, да, в Москве. Вот, и я так скажу, я уезжаю в 8 утра и приезжаю в 8 вечера. Мне остается, грубо говоря, сил не на семью, на детей... А наступают выходные дни. И вот выходные, да, что вот только остается делать свои личные дела, и еле-еле успеваешь как раз потратить свое время на семью. Поэтому я действительно за 4-дневную рабочую неделю, но, как сказал сегодня Медведев, да, без потери зарплаты.
Вы считаете это возможно, или это пока отдаленная какая-то фантастика, может быть, лет через 60 вернемся здесь в радиоэфире к этому разговору?
Но почему-то Европа, да, при этом ничего не теряет, хотя наверняка вы знаете, да, около там, по-моему, 30 то ли 40 стран работают с 4-дневной неделей. Либо с большими перерывами, да, так называемые фиесты.
Да, да, есть такая проблема в Европе.
Нет, никакой потери в экономике нету.
Да там причитает старшее поколение, рассказывает, что новое поколение уже не то, деградация, вообще никто не хочет работать, вот наше время. Ну, там вот такие причитания стандартные раздаются, если так прислушаться. Но ключевое, вы считаете, что это, да, возможно, и возможно уже где-то в ближайшей перспективе лет в 10?
Да, почему? И это громаднейший плюс, да, у меня начнет. У нас раньше, вспомните, да, у нас раньше были какие-то хобби и так далее, да, а на это сейчас просто нет времени. Вы правы были, да, просто вот хочется съездить на рыбалку.
Да.
А на нее нет времени. Это делаешь только в отпуске.
Спасибо. Сам не выбрался в этом году еще ни разу. Вот горе-то. Сергей Минкевич пишет: товарищ, который про Е-мобиль говорил, для таких комбайн наш недостижение, и вообще все вокруг катится в одно место. Такие замечают только, как Путин им в штаны какает, извините. Им не то, что 4, 5, 6, 7-дневная рабочая неделя не поможет саморазвиваться и зарабатывать достойно. Только ныть могут, пишет Сергей Минкевич. Такая вербальная порка. Еще Владимир Скотт: 4-дневная рабочая неделя — это неправильный ориентир. Свободный график — вот к чему нужно стремиться в современном мире. Больше разных форм труда. Георгий Т. А когда в 60-х перешли на 6-дневки на 5-дневку, что говорили? Тоже все сопьются, пишет Георгий. Или Александр Т. Я микробиолог, пишет Александр. У меня высокая производительность труда. Работаю за троих, повышаю квалификацию. Каждый день совершаю трудовой подвиг. Дополнительный выходной в среду был бы очень кстати, пишет Александр Т. Ну и еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Мимо. Секунду. Да, добрый вечер.
Алло, да, здравствуйте. Ну, я горячо за это, за то, чтобы вводили. Конечно, я бы еще всем советовал переехать жить поближе к работе. Это тоже очень сильно влияет. Сдавайте свою квартиру и снимайте рядом с работой. У вас освободится 2 часа в день.
Я обычно так и делаю. Слушайте, ну, а какая перспектива, сколько лет? 10, 20? Когда? Когда вы видите реальность подобного воплощения?
Я вижу ее ускоряющийся, скажем так. Если мы сейчас это обсуждаем с перспективой в 10 лет, то через 3 года мы это увидим там, с перспективой уже не 7 лет. То есть это все будет обсуждаться все больше, больше и больше. И это не такая вот прямая, а это некая такая кривая. Мы все чаще будем это обсуждать и все ближе будем к этому подходить.
Есть, спасибо. Дмитрий Медведев: быстрее введи 4-дневку. Шахтеры задыхаются в шахтах за 5 дней. Рабочие металлургических заводов обжигают легкие за 5 рабочих дней. Не успевают за 2 выходных восстанавливаться, пишет 571. Жаль, что меня не взяли в эфир, пишет 826. Так вы звоните, возможно, и повезет. 7373948. Звонков-то много. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Вот по поводу 4-дневной рабочей недели абсолютно соглашусь, что было бы очень неплохо. Потому что когда у тебя много детей, у тебя нет времени автоматически. Тебе... А кто бездельники, ему, в принципе, и 8-дневный рабочий день.
Когда у тебя много детей, ты бежишь на работу счастливым человеком, потому что там есть возможность отдохнуть.
Это тоже, да. Но вопрос только в том, что твои дети остаются несчастные, потому что им не хватает твоего внимания.
Когда это возможно? Ваша оценка?
Возможно. Ну, я думаю, сейчас это будет невозможно в принципе.
10 лет?
Потому что без, скажем так, без уменьшения доходов, так скажем, без сокращения заработной платы, реализовать на это, ну, на это никто не пойдет.
На это никто не пойдет в ближайшие 10 лет, да, нет. 20 лет, да, нет.
Нет, на это не пойдет, в принципе, никто. Никогда. Потому что, ну, какой работодатель согласится платить тебе столько же, но при этом, если только за счет увеличения рабочего дня, как такового.
Принуждать. Принуждать. Да, спасибо. Это я воспроизвожу тот опыт, который был внедрен в некоторых развитых странах, когда, да, работодателя принуждали, например, закрывать свое предприятие, магазин или еще что-то, офис, с тем, чтобы отпустить и своих работников, ну и чтобы не было соблазна у кого-то с вами в этот день, в принципе, как-то работать. Кто балду пинает, тому лишний выходной вроде как и не нужен, а кто на работе выгорает, то обоими руками за. Это пишет Андреас Хольштайн. Игорь Беспрозванный: кто много работает, у того сила на делание детей не остается. Это пишет Игорь. Я ИП, пишет Ларек Марек, и график у меня свободный, но, как мне кажется, я работаю 7 дней в неделю, а работники у меня работают так же и получают соответственно, пишет Ларек Марек. Сергей Карпухин: сейчас никто не запрещает работать 4 дня. А зарплата — это баланс рабочей силы и ее производительности. Если бы ее могли увеличить, то давно бы сделали, пишет Сергей. А ведь логика блеск, пишет Юрий. Сначала господин Медведев и сотоварищи повышают пенсионный возраст под лозунгом, что что-то, что как-то работает, не понимаю. Работаем плохонько, да слишком мало. И вот ввели уже через год, оказывается, что мы что-то слишком А, много работаем, пишет Юрий. Ну, еще, это правда, на мой взгляд, это моя оценка сейчас будет, но на мой взгляд, это имеет прямое отношение к пенсионному возрасту, потому что в кои-то веки в правительстве наткнулись на возможность выдать в массы некую позитивную повестку. Ну, то есть, вот здесь не очень хорошо, красиво получилось, и правительство досталось на орехи, и достается до сих пор, и шлейфом это все продолжается, там, авторшоки после введения, вернее, после повышения пенсионного возраста. А здесь премьер-министр выходит с позитивной повесткой. Премьер-министр выходит к работающим людям и говорит: люди, а давайте задумаемся о сокращении рабочего времени, но с сохранением заработной платы, так, чтобы у вас больше времени оставалось на себя и на семью. Мы в правительстве уже всерьез об этом думаем. И вот, пожалуйста, с профсоюзами посоветовались, и вот с теми поговорили, и с торгово-промышленной палатой пообсуждали. Ну и пришли к выводу, что да, действительно, к этой теме имеет смысл вернуться, но чуть позже, когда у нас производительность вырастет, и не впрямую четырехдневная рабочая неделя, а как-то вот иначе к этому подойти можно. То есть работа по гибкому графику, работа на местах, на удаленном, ну как-то вот так это все можно реализовывать, решать в Российской Федерации. Это позитивная повестка от премьер-министра Российской Федерации, как они это увидели. Другое дело, что эта позитивная повестка, ну, также была подвергнута критике со стороны и работодателей, и работников, которые посчитали, что их в очередной раз хотят обмануть. Нет, вам просто продемонстрировали со стороны правительства заботу, а вы просто не оценили. Что касается голосования, смотрите, что у нас получилось. 29% наших слушателей говорят о том, что это будет, скорее всего, доступно уже в течение ближайших 10 лет. 19% полагают, что это будет доступно в течение ближайших 20 лет. Ну и 52% наших слушателей уверены, что это, вероятнее всего, просто фантазия или фантастика. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте, Евгений, Флорист.
Да, Евгений.
Я голосовал то, что это нереально. Объясню, почему.
Почему?
Комбайн собран не из наших комплектующих полностью. Насколько я понимаю, наше только ПО. А дальше в интернете можно спокойно погуглить, сколько заводов было открыто с периода с 13 по 15 год на гранты от страны, и сколько их сейчас обанкротилось, и где уже теперь живут их бывшие организаторы. Все весьма просто и банально.
Нет, ничего, вы взяли неудачный период, потому что 15-й год — это прям крах, крах, крах.
Ну, люди очень хорошо живут теперь за границей.
Некоторые, поэтому... да, кто-то здесь, у кого-то капиталы поджали, они были вынуждены сюда ломануться. Ну, вот по-разному тут перетекание.
Тем не менее,
идет.
Окей, есть прям прямой пример, есть, господи, для сварки используется завод, он один, единственный в стране, монополист. Задрал цены так, что теперь покупать Китай дешевле, чем у нас. Все, вот поэтому я не верю.
Он уже закрылся или он сейчас будет снижаться?
Нет, он существует, но огромное количество предприятий перестали покупать у него. Можно почитать, ну, там, Кубань Желдурмаш, есть такая в Фейсбуке лента, которая очень круто. Люди реально занимаются производством, в том числе техники для железных дорог, и там очень много таких вот мыльных пузырей по производству, ну, по созданию заводов есть.
Посмотрим. Мне, я тоже знаю все эти истории про то, как некоторые предприятия пафосно открывались, а после этого были вынуждены остановить свое производство. Но это, знаете, когда рассматривать в моменте, это же как квантовая физика все время. Ну, то есть, как кот Шрёдингера, который одновременно и жив, и мертв. В моменте, если смотреть, то там предприятие, например, закрылось. Что с ним будет через неделю, неясно. Или в моменте смотреть, предприятие блестяще работает, отчитывается об успехах. Что с ним будет через год, через полтора, да тоже никто не знает. Все зависит от того, как они успешно будут развиваться и конкурировать с теми же китайскими, например, товарищами. Ну и навряд ли Медведев их возглавит, если только с целью разрушить. Это 123-й. Ну и Александр Риттер. Ребята, у вас недра народные. Чуть ли не самые большие запасы в мире. И все это народное. Зачем вам работать? Пример Эмираты. Все будут там вам завидовать, пишет Александр Риттер. Нет, не проведете на Микине. Все, сейчас 18.30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. 757-й пишет: производство из КНР в США. А это уже интересно. пусть и в перспективе, пишет 757-й. Ну, естественно, речь идет о выпуске новостей. Евгения Волгина вам только что рассказывала, вот сейчас заговариваюсь, про твит, очередной твит Дональда Трампа, в котором он призвал производителей переводить производство из Китайской Народной Республики в Соединенные Штаты Америки. Я представляю, как напряглись где-нибудь в корпорации Apple, где их фактически призвали, ну, как-то вот производство-то там закрывать, а здесь открывать, в смысле в Соединенных Штатах Америки. И действительно, пока за этим интересно наблюдать, и что будет, если Трамп получит свой второй президентский срок. Но это так, опять же, фантазии на тему будущего, а теперь давайте немного истории. История у нас следующая, у нас и сегодня отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, это действительно официальная дата, которая существует с 2009 года, тогда Европейский парламент проголосовал за то, что такой день должен существовать. Естественно, эта дата посвящена подписанию договора о ненападении между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, межправительственное соглашение, которое было подписано ровно 80 лет назад, а именно 23 августа 1939 года. Ну и с недавней поры Российскую Федерацию, как правопреемницу СССР, ну вот как-то призывают настойчиво как-то покаяться в том, что этот пакт вообще был подписан между Советским Союзом и Германией. И да, как-то, наверное, извиниться перед жертвами сталинизма и нацизма. Это вот те призывы, которые раздаются и из-за пределов Российской Федерации, и зачастую с либерального фланга здесь, внутри Российской Федерации. А мое личное отношение вообще извиняться не за что. Это раз. И пункт второй. Был ли этот пакт ошибкой? Ну, на мой взгляд, да. Ну, то есть, вместо того, чтобы готовиться интенсивно к войне, Советский Союз, ну, как-то... Ну, в общем, не очень здорово все получилось в итоге, да, там, с переносом оборонительной линии, ресурсов, резервов, ну, и все это привело к тому, что случилось, на мой взгляд, вот как раз летом 1941 года, то есть не самое успешное начало Великой Отечественной войны. Но это, опять же, моя оценка, я здесь не супер-пупер-историк, просто человек, который интересуется историей. Ну и я проведу голосование, мне будут интересны различные суждения с разных флангов, безусловно. Ну вот, поехали. Давайте так, вы полагаете, что да, нам должно быть как-то стыдно, мы должны как-то в конце концов раскаяться, да, 134-21-35 за существование этого пакта. Ну и нет, это 134-21-36, здесь абсолютно стыдиться нечего. Да, должно быть, ну, стыдно, и ошибки нужно признавать, ну, и так далее. 134-21-35. И нет, тут нечего стыдиться, это 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы там и там один и тот же, 8495. Ну, и чего там у нас? Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, буду принимать аргументы. И те, кто считает, что мы должны как-то раскаяться, и те, кто считает, что нет, не должны, с разных сторон будем рассматривать. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, мне кажется, что с нашей стороны, конечно, извиняться не за что, но уроки-то не извлечены, потому что, по сути, Америка и их, собственно, так сказать, финансовые подпольные воротилы проспонсировали Гитлера, и в результате две великие страны друг друга угробили и были ограблены. Там Россию потеряла, там заплатила Америке, по-моему, 400 тонн золота, ну, если я не ошибаюсь.
Так не совсем корректно, вот. Николай, ну потому что там заинтересантов-то как было масса. Как
война это рынок товаров, которые в другое время никому нафиг не нужны, понимаете?
В том числе.
И в результате, да, всего этого, что, кстати, и до сих пор продолжается, то есть я думаю, что даже Путину, наверное, медаль какую-нибудь дали за то, что он обеспечивает оборонный заказ США. Вот. То же самое было и в то время, понимаете? Потому что, по сути, мы своим мясом, вот нашими отцами, дедами, вот, покрывали всю эту шизофрению военную, оборот этих товаров и совершенно сумасшедших денег. И то положение, в котором мы сейчас подчиненные находим, и то вот Трамп, вот, который там ограбляет Америку, весь мир, вот, по сути, на технологии, и потом рассказывает про то, что у них авторские права украли. Мы до сих пор живем в этой шизофрении.
Есть, да, спасибо, это была версия Николая. Артем пишет, в смысле не за что извиняться? Мы напали на Польшу без объявления войны. Мы расстреляли 40 тысяч поляков в Катыни. Зачем это отрицать, пишет Артем. Артем, а в смысле тут извиняться-то, простите, за что? Политика – вещь циничная. Я напомню, что договоров, которые предшествовали пакту Молотова-Риббентропа, великое множество. Это и пакт четырех, и пакт Пилсудского-Гитлера, на секундочку, между Германией и Польшей. Это и морское соглашение между Германией и Великобританией. Это и Мюнхенский сговор, так называемый, это в нашей историографии, а так Мюнхенские соглашения. И там подписанты и Германия, и Италия, и Великобритания, и Франция. По разделу Чехословакии, в котором в этом разделе участвовала в том числе и Польша. Это и декларация о ненападении между Германией и Великобританией 1938 года. Это декларация о ненападении между Германией и Францией 1938 года. Это договор о ненападении между Германией и Эстонией 1939 года. Договор о ненападении между Германией и Латвией 1939 года. Но День памяти жертв сталинизма и нацизма – это значит пакт Молотова-Риббентропа. Политика – вещь циничная. Я напомню, что в Советском Союзе в 1938 году еще вышел фильм «Если завтра война». Он такой, документально-игровой, в котором враг был показан довольно четко. Вот, значит, мы готовимся защищать нашу советскую родину от злобных нацистов, которые непременно ринутся на нашу родину, как только у них появятся силы. Это 1938 года фильм. И тогда, да, готовились воевать с гитлеровской Германией, и никто этого особенно не скрывал. Пытались блокироваться с различными странами с тем, чтобы выступить против Гитлера, но закончилось все это вот теми самыми Мюнхенскими соглашениями, и в этот момент, это опять моя оценка, да, в этот момент Советский Союз абсолютно четко понял, что он один на один вот сейчас с гитлеровской Германией, что все остальные соглашения с Гитлером уже заключили, все. И поэтому самая очевидная цель – это Союз Советских Социалистических Республик. Вот и все. А в этих условиях как бы вы поступили? Вы бы стали искать, например, уже поддержки не у своих партнеров где-то во Франции, Великобритании или еще где бы то ни было, а, например, в Германии? Да мне кажется, здесь все средства хороши. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут. Вы знаете, сговор-то, этот пакт, он был необходим, потому что, во-первых, правильно сказали, мы самые последние подписали его, а во-вторых, тут же он сыграл еще против того, чтобы у нас на востоке японцы напали. То есть японцы были очень обижены на Германию, что вот мы вроде тут воюем с Советским Союзом в Монголии, да, а вы тут подписываете с ним пакт о ненападении, хотя у нас вроде с вами как-то ось. Да, против советской власти. И, собственно говоря, вот этим пактом мы свои восточные рубежи обезопасили от нападения японцев. Это, в общем, правильно было сделано.
Есть, да, спасибо, ваша оценка. Артем, продолжая дискуссию, Франция не вводила войска в Судеты, в помощь нацистам Франция не расстреливала чешских военнопленных. Это же разные вещи, пишет Артем. Ну, а, например, отхватить целую область у Чехословакии, это нормально? Ну, то есть, вот, ввести войска туда. А так поступила Польша, на всякий случай, напоминаю. Артем, слушайте, вот это предвоенное время абсолютно циничное. Тогда все хотели стравить там друг друга с Гитлером, с нацистской Германией. Никто не хотел с ним воевать. Поэтому и подначивали его, давай там типа дружить против одного, против другого, против третьего. Все прекрасно понимали амбиции, все прекрасно понимали убожество Версальского мира, и что это ничем хорошим не закончится. Это возвращаемся к Первой мировой войне. И все понимали, что там что-то да жахнет. Но пытались как-то вот выйти из-под удара сами лично. Ну, Чемберлина, хотите, напомню? Сколь ужасный, фантастичный и неправдоподобный представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможно представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны. Это Чемберлен так обосновывал те самые Мюнхенские соглашения. Ну, яко невидаль. Люди там поссорились из-за земли, где-то между Германией и Чехословакией. Ну, давайте уберем Чехословакию, и не будет проблемы. Ну, как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Все время мы лезем куда-то не туда. Нам Судеты. У нас в данный момент происходит, смотрите что, мы вели в Донбасс войска и убиваем как бы своих вот братьев, да, ближних.
А сколько там наших войск, не уточните сейчас просто, да?
Ну, я точно не могу вам сказать, я потому что не военный аналитик, я там не присутствовал. Но то, что они там есть, это как бы, я думаю... Ну,
не, просто военные аналитики говорят о том, что там есть наши военспецы, вот их так назвать. Ну, но спецы, войск наших нет.
Ну, а какая разница, вот смотрите.
Разница большая.
Если бы была наша танковая армия, да, или если там наши там два шпиона, и при этих двух шпионах на наших глазах вот там каждый день умирают русские люди. Каждый день ежедневно там убивают, мучаются, страдают.
А события 80-летней давности?
Да мне наплевать на них, на события 70-летней давности.
А я их сейчас обсуждаю просто в этом тонкости.
Ну, может быть, да, я погорячился, конечно.
Да.
Ну, просто у меня вот такие вот ассоциации, да, со всем с этим.
А, я понял. Хорошо, ладно, спасибо. Мы, кстати, уже не раз каялись и извинялись за пакт Молотова-Риббентропа и правильно сделали. Но только у нас сегодня этим пактом многие гордятся, пишет Игорь Беспрозванный. Ну, опять же, мое мнение, здесь гордиться абсолютно нечем. Скорее, это можно воспринимать, в моем понимании, это можно воспринимать как вынужденный и ошибочный шаг. Ну, это вот мое. Еще, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, добрый день, Леонид.
Да, Леонид, пожалуйста.
Знаете, мне иногда, я сам историк по образованию.
Да.
Иногда мне хочется людям без исторического образования запретить рассуждать на исторические темы. Не обижайтесь только, пожалуйста, на меня.
Давайте.
Потому что акт Молотова-Риббентропа, конечно же, нужен был. И, конечно же, ООН обеспечил подготовку к войне. Он дал нам дополнительное время. И то, как мы встретили 41-й год, это большое-большое счастье и успех. Потому что если бы мы встретили войну, скажем, в 40-м или в 39-м, не дай бог, я думаю, мы бы с вами вообще не разговаривали, понимаете?
У меня просто своя логика есть. То есть была укрепленная линия Сталина. Потом, после того, как были подписаны эти соглашения, ее начали переносить западнее, а толком подготовить новую линию обороны не успели, наполовину срыли, и поэтому, я считаю это ошибкой. Да.
Вот чем закончилась Первая мировая война?
Версальским,
тем, что всем было ясно, что это не конец войны, а перемирие на 20 лет. Поэтому говорить, что мы были в каком-то предвоенном состоянии, мы все время находились в военном состоянии. И то, что эта война будет, это было ясно и понятно. А то, что где-то что-то отдельно начали переносить, недоперенесли, не успели, ну, я же вам говорю, что если бы не начали, было бы еще хуже. А если бы не было этого акта, на нас бы напали еще раньше.
Возможно.
Все было бы гораздо более печально. Это невозможно, это факт.
Это то самое сослагательное наклонение. То есть мы не можем знать точно.
У вас же есть документ, который объясняет, почему на вас не напали там годом ранее. Понимаете, в чем дело? Или двумя годами ранее. А если документа не было, на вас бы напали. Ну вот.
С великой долей вероятности такое могло бы случиться.
Да. Поэтому, конечно, это большое правильное дело. Вот. То, что сейчас этот акт выдают как некое такое сотрудничество нацистов и коммунистов, это, конечно, полный бред. Если я с вами договариваюсь, что вы меня не будете бить палкой, и я вас не буду бить палкой, это не значит, что мы с вами большие друзья. Это значит, что мы друг друга палками бить не будем. И не более, понимаете?
Есть, ну, да. Спасибо. Еще что? Раньше как-то было жаль поляков, которых мы отобрали часть территории и расстреляли их военнослужащих, пишет Игнат. Но только потом я узнал о том, как Пилсудский в наглую попер на РСФСР в 21-м году, о том, сколько нашей земли он отхватил по итогам этой войны и о польских концлагерях для советских военнопленных. Ну и дальше пишет по делам. Это Игнат. Ну вот здесь все в кучу. Я бы тоже сваливать не стал. Еще. Кстати, всем тем, особенно с исторической образованием, пишет Игорь Беспрозванный, кто пытается оправдать тайный договор, необходимо получить время на подготовку к войне. А как так получилось, что в 41-42 году отступали до Волги, и нападение 22 июня оказалось неожиданным? И Гитлер не дал нам отсрочку, а взял себе отсрочку на подготовку и напал именно тогда, когда Гитлер был готов, а не мы. Ну что за историка, пишет Игорь Беспрозванный, то есть у нас такая уже историческая дискуссия. Дальше поехали. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, я считаю, это большое достижение было советской дипломатии. Во-первых, правильно сказали, что обеспечили не нападение Японии. Вот. Второе, что Польша, она была враждебным государством. И на вот этот момент, на 17 августа, она была захвачена Германией. То есть, как юридического, так сказать, лица Польши уже не было. То есть, мы, можно сказать, не на Польшу, взяли территории не Польши, а Германии. Понимаете, уже Германия это была, не Польша. И мы взяли территории, на которых жили там белорусы, украинцы и русские там жили, понимаете?
Нет, я не очень понимаю. Ну, то есть, ну, в пакте того же Молотова-Риббентропа, да, цинично поделили Польшу. Ну, да, цинично
нет,
поделили.
Нет, не Польшу поделили, понимаете? Германия захватила Польшу. Польши уже как государства не было. Это была территория
еще
Германии
раз.
Уже, понимаете?
Пакт был подписан 23 августа 1939 года. А
да.
Вторая мировая война началась в сентябре 1939. То есть, после пакта, а не до него.
Ну и что?
Ну, то. В пакте, вот там делили все-таки зоны влияния.
Там ничего секретного в этом пакте не было. Эта карта была напечатана в газете «Правда». Вот это и на этой территории, эту территорию захватили, правильно говорили, там захватили в 20-м году. На этой территории все время жили не поляки, а белорусы, русские и украинцы на этой территории жили. И поэтому... И, когда, кстати говоря, у поляков был договор с Великобританией о защите. И поэтому, вот почему 12-го...
Знаете, 12-го... Вы мне пытаетесь сейчас подать свою трактовку истории как абсолютно верную. У меня просто свой взгляд, если хотите, такой макиавеллистский. Я считаю, что там вообще нет тех, кто там за хорошее или за плохое. Вот мир, он такой, он циничен. Все знали, что война будет, но очень надеялись, что это случится не с ними. И все возможное делали для того, чтобы, да, как-то, если и бомбили, то не их лично. Вот что такое была Европа вот в те годы. Все возможное делали для того, чтобы воевали с кем угодно, только не с ними. Это все. А говорить о том, что там абсолютно правильно или неправильно, не знаю. Но история рассудила таким образом, что спустя, сколько там, 6 лет после 1939 года, ну, война закончилась. Вот и все. 7-3-7-3, и победитель, кстати, известно, просто на всякий случай помню. 7-3-7-3-94-8, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим Мусилов. Мне бы хотелось просто сказать, почему мы вообще должны извиняться за что-либо?
Ну, потому что нас призывают к этому. Ну, есть Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Вот, пожалуйста.
Это Европейский день, пускай он у них и остается. У нас есть память и ответственность перед нашими предками. Мы не должны извиняться ни за что.
Ни
это
за
вот
что.
Моя позиция.
Да, 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 да.
Англосаксы хоть раз извинились, Британия когда-нибудь извинилась за свои убийства в колониях?
Не знаю, врать не буду, но,
американцы
все время каются. Ну да, были неправы, здесь погорячились с индейцами, тут погорячились с афроамериканцами, ну случается, ну что ж поделаешь. Поэтому, ну, я не знаю, ну, правда. Слушайте, тут по-разному можно смотреть. Что касается нашего голосования, остановлю его результат. 19% наших слушателей все-таки полагают, что да, нам есть за что извиниться. Но и 81% наших слушателей говорит о том, что здесь извиняться-то особенно и не за что. Это по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Ему сегодня ровно 80 лет. Еще раз напомню, в Европе этот день отмечается как День памяти жертв сталинизма и нацизма. Ну и последний такой резюмирующий звонок сейчас со стороны нашего слушателя. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Вадим меня зовут. Смотрите, коротенечко. Я начну не про пакт, а про то, что мы все знаем, что у нас была суперразведка, да, и сведения обо всем шло чуть ли не там из-под руки Гитлера, да, приходили до сводки. Вот. Теперь касательно пакта. Нужно понять, не извиняться нам или нет, если мы поймем, в чем был смысл этого пакта. Если мы рассмотрим этот пакт, когда действительно СССР хотела обезопасить себя и как каким-то боком остаться не причастной к этой войне, то окей, мы не извиняемся. Но есть и другая сторона, да, опять-таки возвращаясь к нашим разведданным. Все прекрасно знали, что готовится там нападение и так далее. Никаких оборонительных действий не предпринималось. Не был ли этот пакт подписан ради того, чтобы в конечном итоге ослабив Гитлера войной в Европе, ударить по нему и всю Европу сделать коммунистической? Вот при таком раскладе, да, надо извиниться, окей, хорошо.
Да, ну то есть, ну, знаете, документов, которые подтверждали бы второе предположение, как таковых нет?
Ну да, или их не опубликовывать просто-напросто.
А в этом смысле, я понял.
Ну, я как бы сторонник теории заговора, поэтому считаю вот так. Может быть.
Хорошо принимается. Это были наши рассуждения по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Сейчас у нас перезагрузка.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Тем временем американские биржевые индексы продолжают падение на угрозах Трампа в адрес Китая. Standard & Poor's 500 снизился почти на 2% для столь масштабной биржи, для столь уважаемой, внушительной, там сделки совершают всякие, что там, 2% это много, это очень много. Слушайте, на этом фоне можно чуть-чуть про ипотеку? Доля заемщиков по ипотеке моложе 30 лет в России достигла по итогам прошлого года 55%. Об этом сегодня сообщила газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минстроя Никиту Стасишина. По данным замминистра, в 2006-2008 годах этот показатель составлял только 20%. Согласно статистике ЦБ, которую приводит издание, таким образом, на граждан России моложе 30 лет в 2018 году приходилось более 800 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 1,7 триллиона рублей. Стасишин связывает рост доли молодых граждан РФ, берущих ипотеку, с внедрением льготных программ кредитования, пишет «Известия». Так как интерес связан со снижением ставки, например, для молодых семей действует программа кредитования под 6%, а на улучшение жилищных условий разрешается направлять средства материнского капитала. Я почему на это обращаю внимание? Можно какими угодно объяснять программами поддержки, которые действуют в Российской Федерации, но ипотека – это такой зверь, и, в общем, она хороша только если ты уверен в собственных силах и в собственном будущем. Если ты четко знаешь, что на протяжении ближайших там, 20 лет, пока ты выплачиваешь ипотеку, ты точно не лишишься средств заработка, то, что он у тебя будет более-менее стабилен, то, что у тебя всегда будут средства, на которые ты сможешь выплачивать кредит по ипотеке, то, что у тебя всегда будут средства, которые останутся на житие-бытие после выплаты всех этих кредитных обязательств, то, что ты точно знаешь, что в случае чего ты можешь там попросить банк об отсрочке, а эта программа тоже у нас действует. То есть, если все это в сумме сложить, то ты уверен в будущем. И ты точно знаешь, что ты, да, можешь смотреть куда-то туда за горизонт на ближайшие лет 20. Опция, которая была абсолютно недоступна для тех, кто ну, старше 30 и в районе 40, ну и далее по списку. Я вот на что обращаю внимание. То есть те люди, которые были рождены после 1989 года, они уже не имеют тех страхов, ну это моя оценка, тех страхов, которыми обладаю, например, я. То есть я хорошо помню год 1998, когда это ударило в том числе и по мне. Я хорошо помню, как выкручивались родители, когда рушился Советский Союз. Я хорошо помню начало 90-х. Я хорошо помню, что загадывать в нашем государстве вообще дело такое рискованное. А вот те, кто родились после 1989 года, они берут кредит на ближайшие 20 лет, будучи уверенными, что они его выплатят. Иначе какой смысл этот кредит брать? Так это или нет? Вот смотрите, это просто моя оценка. Я предположил, почему они такие, ну, я не знаю, почему они такие дерзкие. Те, кому нет 30 лет, их больше половины среди всех, у кого ипотека. Они моложе 30, и у них ипотека, это 55% в Российской Федерации. Можно, можно несколько комментариев со стороны, в том числе и вот тех молодых людей, которые, которые уже в ипотеке, а? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8, работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Погнали, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, мне сейчас уже 33, Костя Измитина.
Да, Костя.
Вот, но первый раз мы ввязались, мне, по-моему, было 26, соответственно, там жене 24. Вот, влезли мы в это, значит, взяли на 15, погасили за 5. Но тогда были хорошие годы, жирненькие, зарплаты были классные.
Ухватили тогда, да,
вот да. Это самое, да. И сейчас мы вот планируем, ребенка, если в сад возьмут на полный день, мы с января хотим лезть еще в одну ипотеку. Но тут у нас схема какая? Две квартиры сдаем, в третьей ипотечной живем. Соответственно, с двух аренд мы хотим гасить полностью ипотеку, ну и плюс, что сами сверху зарабатываем, опять досрочку делать.
Но у вас, делаем... смотрите, у вас уже есть, что называется, фундамент. У вас
так
есть...
Мы на это работали, мы начинали же с ничего.
Да.
Ну, с московской пропиской, правда, ладно, извините.
Вот.
Но все равно, грубо говоря, с нуля мы там с 18 лет начали копить, откладывать. И реально мы, когда покупали вот свою первую квартиру, мы пришли, у нас половина кэшем была.
Вот, вот смотрите, копить, откладывать, понимаю, потому что это то, что не сгорит. И кэш, скорее всего, был в долларах.
Нет, кэш был в рублях, но я говорю, это были жирные годы. Угу. Это были классные, когда у нас там и зарплаты были по 120, по 150, и были мы без детей, и мы вообще кайфовали, но кайфовали с умом. То есть мы откладывали, как планировали первый взнос, а потом, ну так, в общем, в области там выхватили на этапе строительства, вложились, нам немножко пришлось совсем кредитнуться. Вот, ну, как бы, мы на это и рассчитывали.
А вот если представить сегодня, да, вот год 2019, у вас абсолютно оголенный тыл, нет ничего, у вас, возможно, есть 10%, ну, там, не знаю, квартира миллионов, я не знаю, 8, а у вас есть 800 тысяч. Вы бы влезали в ипотеку или нет сегодня?
Сейчас бы влезал, потому что адекватно понимаю, только не в долларовую. Вот, то есть берем рублевую ипотеку где-нибудь не в Москве, то есть надо оценивать свои силы. Вот я сейчас адекватно понимаю, что я хочу за 12 миллионов, но это в перспективе. Сейчас мы лезем на 4 миллиона. Это адекватно, то что мы при любых раскладах сможем потянуть, даже с учетом просто того, что мы будем работать, как сейчас работаю я. То есть даже, ну, с учетом, вот жена выйдет на работу, нам намного легче будет. Но, в принципе, 4 миллиона ипотеки я могу потянуть один.
Есть, да, спасибо. Еще, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вот до этого гражданин рассказывал, да, он с московской пропиской взял ипотеку, там, по-любому родители помогали или еще как-то было. Я сюда приехал 6 лет назад. И вот 2 года назад я взял ипотеку. Это ужас. Это по-другому не назвать никак. Понятно, что снимать не вариант, конечно, да, там, но вот у меня платеж 40 тысяч за ипотеку. И уверенности, что 10-20 лет проработаешь, нету. Ну, просто что-то надо делать, как бы, поэтому люди и берут, чтобы на улице не жить. И ты снимаешь, завтра тебе сказали до свидания, и все.
То есть вы влезли, но при этом уверенности в том, что вы выплатите, нет. На что вы рассчитываете или на что вы рассчитывали, когда влезали?
Ну, я повторюсь же опять, снимать квартиру постоянно, вот снимать 30-35 тысяч, да, я плачу 40. То есть разница там 10 или 5 тысяч, например, между съемной, но тут хоть ты за свою хотя бы платишь. Уверенности нету, а как с этим государством, какая уверенность будет? Тут вот продлили пенсионный срок, завтра вообще пенсии им всем отменят или еще что-то, например.
Ну, за 30-35 можно квартиру взять, скажем так, по крайней мере, в пределах Московской кольцевой автодороги, это в аренду. А то, что за 40-лет по ипотеке, это, скорее всего, вы уже за пределами МКАД.
Я взял прямо на МКАДе, это путь между Ленинградкой и Волоколамкой.
Ага,
в принципе,
ага.
Как бы она на МКАДе. Просто других нет вариантов, нам бесплатно ничего никто не дает, вот, и приходится в эту кабалу залазить.
Есть, да, спасибо, приходится в кабалу залазить, можно не залезать в эту кабалу. Ну и тогда с тебя взятки гладкие. Но если вылезаете, значит, вы считаете, что да, вы потащите, что вы в итоге будете обладать этой квартирой. Ну, что там еще? Не соглашусь, они берут ипотеку от безысходности, так как по-другому жилье не приобрести, пишет Росомаха. Да можно, в принципе, его не приобретать. Если вы вылезаете, значит, вы пускаете корни. Что еще? 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. Ну, тут очень интересно про ипотеку. Дело в том, что вот сейчас у нас там и санкции всякие, и снижение темпов экономики.
Да.
Вы хорошо вспомнили про 1998 год. Или 2008 год, да? То есть,
да.
Это были кризисные годы.
Ну, 2008 год вообще ни в какое сравнение с 98-м не идет по своей кризисности.
Да, да, да. Да. Я с вами согласен, да. Я просто говорю, что были кризисы, да, то есть, ну, в экономике есть кризис, подъем, да, вот, и, собственно говоря, многие, кто покупал, допустим, квартиру за 4 миллиона рублей, да, сегодня она оценивается, там, 12-15 миллионов, да, вот, и на этом фоне, на самом деле, не 6-процентная ипотека, да, поскольку мы платим не проценты по году, а платим авансовые платежи, то есть получается ежемесячно, да, и ежемесячно же погашаем часть, да, то есть
да.
Получается, что та сумма, которую мы выплачиваем, она не 6%, а гораздо больше, ну, где-то получается под 30-35, это ипотека, а обычный коммерческий кредит там до 100 площадь, ну, за счет вот авансовых платежей. Если мы, допустим, брали кредит 100 рублей, да, под 20%, то в конце года мы должны были заплатить, условно говоря, 20 рублей.
Я понимаю. То, что молодые до 30 лет берут на себя ипотеку, их больше половины из всех, кто вообще в ипотеку влез. Как вы это объясняете?
Так это нормально, потому что они относятся к этому не так, как мы, что у нас должна быть дача, машина, квартира, да, и это по признаке как бы состоятельности, ну и где жить, да, они относятся к этому как к финансовому инструменту. То есть я говорю, квартиры, если мы, допустим, с вами покупаем за 100 рублей, а через 5 лет или во время подъема, экономического подъема, она стоит уже 1000 рублей, да, то все ипотечные эти платежи, которые мы сделали, то есть они прячутся вот в этой прибыли.
Я понял, да, да.
Сейчас вот даже вот на Шувалова, ты же говорил, что совсем недавно, правда, над ним смеялись, но он неплохой экономист, Игорь Шувалов. Да, я ему говорил, что вот сейчас квартира покупать выгодно, да, и другое дело, что банки не дают так уж с распространенными объятиями эту ипотеку, то есть они тут предложений есть много, а приходишь, они там тебе отказ.
Закрывают. Да, и... спасибо. Ну, то есть они гораздо рациональнее, они умеют читать. Ну, то есть я пытаюсь найти объяснение, почему 55% среди всех ипотечников Российской Федерации это вот молодые люди до 30 лет. Тут много дискуссий из серии. Да ну бросьте, а когда еще брать? Когда тебе 40, при платеже в 35 тысяч на 15 лет вполне реально жить и платить ипотеку, не опасаясь, пишет 774. Значит, смотрите, логика таких, как я. Тут спрашивают, какого я года? 79-го я года. Логика таких, как я. То есть для того, чтобы ты взял ипотеку, взял на себя вот эту ответственность, ты должен, ну, как минимум, иметь капитал, который позволял бы тебе сразу заплатить там от 30% за квартиру. Это раз. Второе. У тебя должна быть еще плюс к этому сумма, которая позволяла бы тебе комфортно выплачивать кредит и существовать на протяжении полугода. Это два. В-третьих, ты, естественно, должен быть уверен в том, что твои навыки, твои компетенции, они будут востребованы на рынке труда, и ты на протяжении ближайших там, лет 5-10, а лучше 5, точно будешь с работой и будешь при неплохой заработной плате. И когда все это ты складываешь, ты такой, да, принимаю решение, я беру ипотеку. Вот так это работает у людей моего поколения. То есть ты трижды там... Какой трижды? 7 раз отмеряешь и 1 раз режешь. Примерно так. Они же до 30, подчеркиваю, это до 30 люди. Это не 30-летние, которые, в принципе, уже встали на ноги и могут себе и кто-то даже квартиру просто так купить. А это до 30 лет, которые встают на ноги и параллельно а обзаводится еще и ипотекой. Поехали, еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Алло. Отключился. Бывает. А номер красивый, между прочим, был. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, вы тему такую затронули. Тут полчаса не обойдешься.
Вот. Ну, попробуем, да.
В 2010 году приехали сюда с женой, ну, как из Владимирской области. Вот. 5 лет снимали. Потом решили взять ипотеку. Взяли ипотеку. Недалеко от Москвы, город Старая Купавна. Вот, недорогую вторичку, без первоначального взноса. Ну вот, слава богу, пока на все хватает, как бы, и на житье, и на платежи. Вот, думаем, что погасим. Ну и, конечно, у нас однушка получилась, вот, но сейчас уже, конечно, хочется побольше. Ну, будем, как выплатим, будем, наверное, рассматривать вариант еще брать.
Но вы при этом уверены, что да, справитесь?
Нет, конечно, не уверен. Но а что делать? Из кожи вон полезешь, но за свое-то будешь драться, я думаю.
Есть, да, спасибо. Да, кстати, тоже логика. Артем пишет, мне 33, 2 года плачу ипотеку, отношение простое, плачу пока могу. Если возможности не будет, пойду просить субсидию или куплю инвалидность, или пропишу ребенка, которого не выкинут на улицу. Короче, банку в случае чего будет сложно меня выселить, пишет Артем, ну все ж такие прошаренные, что ж такое-то? Сегодня есть возможность у молодых с мозгами, зарабатывают стабильно, надолго и хорошо. Думаю, раньше было не так. Это признак стабильности, пишет Трек. Я вот этим вопросом и задаюсь. Это признак стабильности то, что молодые люди лезут в ипотеку? Или еще пока рано об этом говорить? Ну, потому что это тогда можно относить к успехам, например. Если есть молодежь, которая видит перспективу для себя, по крайней мере, на протяжении 20 там, лет или 15 лет, пока платит за эту ипотеку. Ну, это, ну, да, тогда да. 7373948, еще слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, про ипотеку еще?
Да, в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, Москва. Что хочу сказать, была одна ипотека на 5 миллионов, закрыл, вот, на двушку в Москве.
Uh-huh.
Вот, сейчас обзавелся с третьим ребенком и взял еще одну ипотеку, но до рождения третьего, под 9,1% в Пере. После послания Федерального собрания Путина провозгласили 6%.
Так.
И вот Сбер до сих пор не рефинансирует под эти 6% упорно, но выдает условно тем, кто берет первый раз. Под 6.
Несправедливость какая?
Не торопится абсолютно.
Несправедливость.
Да, абсолютно не торопится.
Угу. Вот. Ну, я понимаю, вот. Для них это деньги, а для вас это тоже деньги. Да,
вот
спасибо, спасибо. Алехин пишет, а военную ипотеку учитывают в статистике? Хороший вопрос, не знаю. Если военные учитывают, то тогда тоже ничего удивительного нет, потому что у военных тоже условия-то хорошие, а там молодые люди востребованы. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, Василий, Москва. Я вот, честно говоря, молодых, которые до 30, не понимаю, кто берет ипотеку. Если посчитать эту ипотеку, сколько она встает, так это можно 2 квартиры купить. И наверняка, не наверняка, а совершенно точно это дешевле просто снимать. На текущий момент с нашими ставками.
Другое сознание, они уже иначе воспринимают действительность. Они уже не мыслят категориями здесь, сейчас, они смотрят куда-то в будущее.
И предыдущий, совершенно не согласен с предыдущим, который говорит, что плачу пока могу. Банку добропорядочный плательщик кредита совершенно не интересен. Он не выгоден банку. Банку выгодно, чтобы человек платил с просрочками небольшими, с которого можно взять штрафы. Но платил.
Вот. Я понимаю, да.
Вот, в общем-то, все.
Да, а вам сколько лет просто? Вы так обрушились с критикой?
Мне 40.
40.
Я,
ну, то есть вы ровесники.
Работник банка.
А, вы работник банка еще плюс ко всему.
Да.
А по вашей, я не знаю, по вашим наблюдениям, вот так и получается? Больше половины это вот те самые молодые люди, которые приходят за ипотекой?
Да, совершенно верно. Семейные в основном.
Ну, то есть приходят строить семью, пускать корни, рожать детей, вот дайте им...
Да, процент от того дохода, который они заявляют, это порядка 40%, до 40% доходит.
А платежи, то есть это 40%
да.
всех их доходов?
Какие
отчаянные молодые люди.
Это очень много.
Это и очень
банки
много.
Дают без проблем, потому что банк же квартира в залоге.
Угу.
Он ее всегда продаст. И то, что говорят, ребенку прописать можно, это вообще не имеет никакого значения. Выпишут на раз, два, три.
Есть, спасибо, спасибо. Ну вот, а молодежь уверена в себе, а молодежь уже дерзает, а молодежь лезет в ипотеку. Мы все вот здесь еще ходим вокруг нее с бубном, камлаем, а молодежь не боится. Анна пишет, мои друзья, которые взяли сейчас, очень сокрушались, что до этого 16 лет отдавали за съемное жилье. Говорят, уже давно бы купили свою, пишет Анна Зарай. И банкир подтвердил, теперь будут ребята работать 4 дня вместо 5 в неделю, значит 20% 30-летних подарят свои ипотечные квартиры государству. Молодцы! Это пишет 877-й, не очень понимаю логику, но ладно. Хорошо, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, мне вот 30 лет, уже сейчас вторая ипотека, и вообще считаю, что это всяческое благо. Абсолютно не согласен с предыдущим звонившим, дело в том, что я не собираюсь полный срок отдавать ипотеку. Хочу закрыть ее раньше, и в таком случае просто не буду, ну, меньше будут переплаты.
То есть это, вторая ипотека, это в связи с чем? Первую уже выплатили и сейчас обзаводитесь?
Да, первую выплатили заранее, вместо 20 лет получилось 3,5.
Так, и дальше вы уверены уже, потому что есть фундамент, уже есть своя квартира?
Ну, не знаю, мне кажется, что да, я работаю, даже если меня выгонят с работы, я ее быстро найду, и, ну... Как-то вот уверен я в завтрашнем дне, что смогу заработать.
Позвольте, но здесь же как это? Мир нестабилен, Трамп с Китаем воюет, плюс финансовые кризисы, которые непременно должны обрушиться, всякие кондратьевские циклы и прочее. А вот это вот как?
Ну, послушайте, ну если у меня есть, допустим, два образования, язык, я работаю в продажах, ну почему я должен сомневаться? Ну если что-то изменится, я, в принципе, могу... Даже и не здесь заработать. Ну, просто мне нравится Москва, мне нравится Россия. И
не здесь, это вполне... за пределами Российской Федерации,
да,
вы себя видите?
Вполне. Я долгое время работал агентом по продажам для западных компаний. Здесь, в России, предлагал их товары, что мне мешает в любой момент заниматься тем же самым в любом уголке мира. Ну, не знаю, в общем, как-то... Все, мне кажется, более чем хорошо.
А вот все причитания на тему «вот-вот закроется железный занавес», там вот это вот все, это все, ну, пыль, слова, ну, для вас? Да.
Нет, я опасаюсь этого действительно, но у меня есть все время в паспорте какая-нибудь виза, и в случае чего просто билет в один конец.
То есть вы подстраховались в любом случае, видите себя как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации. То есть...
Да, ну послушайте, я не исключаю, что, может быть, я слишком самоуверен, но, по крайней мере, такая позиция мне пока что позволяет, ну, развиваться, увеличить свой доход. Не более, смотрите, у меня ипотека, по ней платеж зафиксирован, а доход растет каждый год. Ну, соответственно, почему я буду этого бояться, если у меня, ну, уровень жизни из года в год растет?
Последний вопрос. Полагаете, насколько корректно можно планировать будущее, свое будущее в Российской Федерации, ну, в перспективе лет 10-15?
Ну, я планирую в пределах 5 лет, честно говоря.
5 лет — это ваш горизонт. Дальше,
да,
уже сложно.
Да. Да, верно.
Есть. Спасибо большое. Очень рад вот последнему слушателю, с которым удалось переброситься как раз парой фраз. Скитаться по съемным — это как постоянно в командировке, дом не чувствуешь, пишет Дмитрий Воронов. Также думали американцы перед депрессией. Это Серж 77-й вступает в дискуссию с последним нашим слушателем. У всех навязанная страховка жизни, покупаешь инвалидность за 200 тысяч, средний палец банку. С волками жить по-волчьи выть, это пишет Артем. Ну, тоже такая логика. Ну и последний звонок по этой теме, 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста. Да, у вас минута.
Ну вот я считаю, смотрите, мы с женой взяли ипотеку, наверное, получается, 6 лет назад. Вот благополучно выплачиваем. До этого жили, ну, достаточно долгое время на съемной квартире. Отдавали, по сути, то же самое, но без условий. С каждым месяцем ожидаешь, что тебя кто-то попросит найти другое место. Нам это позволило, то, что, ну, пока ипотеку сейчас выплачиваем, завести третьего ребенка. И... По сути, слава богу, живем, радуемся, ну и стремимся быстрее расплатиться. Я думаю, что это в любом случае шанс лучше, чем на съемной квартире.
Уверенность в будущем есть или нет? Да, нет?
Да, есть, конечно.
Есть. Откуда она?
Уверенность в себе, то, что я смогу обеспечить семью, выплатить ипотеку, жить достойно.
Есть, спасибо. Это были комментарии наших слушателей, довольно интересно. Сейчас уже 19:30, время новостей. Ну, а после информационного выпуска и блока рекламы, конечно, вернемся и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Очень жаль мне Евгения Кузнецова, это наш хоккеист, которого поймали с кокаином в крови, насколько я понимаю, со следами, да, ну и теперь Международная федерация хоккея на льду отстранила его от участия в различных турнирах под эгидой ИХФ на 4 года. Это означает, что все чемпионаты мира без Евгения Кузнецова, а он из самых, ну, топовых центр-форвардов вообще на планете Земля. И сборная России лишается его. Ну и плюс ко всему, он, скорее всего, пролетает мимо Олимпийских игр. Ну, то есть, ничего хорошего для нашего хоккея в этом нет. Я вот чисто по-человечески, конечно, очень-очень жалею, что Евгений влип вообще в такую историю. Ну и здесь любопытный такой человеческий вопрос. Вот смотрите, за все нужно платить, да? В том числе и за статус высокооплачиваемой звезды, а это Евгений Кузнецов как раз, да? Тоже платить приходится. Платить в том числе и тем, что ты вынужден оправдываться за то, что тебя кто-то там снял, ты там где-то в номере возле каких-то дорожек из белого порошка, а потом еще у тебя берут анализы, и подтверждается, что это не просто дорожки из белого порошка, это действительно наркотик, который действительно, судя по всему, ты принимал. И здесь уже не работает та логика подростковая. Нет, мам, это не я курил, это я рядом с ребятами стоял. Вообще не работает, потому что вот анализы. И ты уже бежишь оправдываться перед своим клубом, извиняться и говорить о том, что, ну, давайте я пройду какие-нибудь курсы от наркотической зависимости, даже если у тебя ее нет. А ты каешься, говоришь о том, что, господи, это была ошибка, я больше так не буду, только там не выгоняйте меня из хоккея, потому что я больше ничего не умею. Ну, вот, казалось бы, ты только-только был на вершине жизни, и тут уже ты, вот такое ощущение, что можешь потерять вообще все. Наркомана жалко, спрашивает Елисей. Нет, мне жалко хорошего парня-хоккеиста, вот кого мне жалко, Елисей. Ну и в такие моменты ты думаешь, а вот поставь себя на место этого Евгения Кузнецова или любого другого человека, который влипает в похожую историю. Вот ты в этот момент завидуешь звездам или ты счастлив быть не на их месте? Вот правда, а? Да, мне несколько комментариев. Приму 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Знаете, я, конечно, завидую Кузнецову. Нормально. Но его в клубе оставляют.
В клубе? Да, он сразу прибежал. Я так понимаю, он будет проходить курсы, какие-нибудь там 12 ступеней.
Ну, это понятно. Да. Формально это все, пройдет все, курс.
Да. Все да, будет унизительно, курсы. Конечно. Он будет рассказывать, что наркотики
не,
это плохо.
Унизительно. Ну, да. Нормально пройдет курсы. Клуб его оставляет. А так, конечно, кокаин вообще самый дорогостоящий наркотик. У него нет привязки вот такой вот, как у героина. Он же не через кровь, то есть... Это такой, как сказать, ну да, это наркотик. Ну, конечно же, в чем беда? Он же понимает, он же как хоккеист, он как спортсмен. Они же постоянно вот дают допинг-пробы. Ну вот это вот как бы проблема, видите, он попался. И сборная, я так понимаю, он играть уже не будет.
Сборной, да, ближайшие 4 года точно, а так, может быть, и вообще.
Ну ладно, в клубе будет играть, там нормальные деньги получает, как бы вроде его не выгоняют. Все более-менее хорошо сложилось.
Да, спасибо. Ну, еще один звонок приму. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Николай меня зовут. Ну, это обычная человеческая история. Тут жалеть бессмысленно. Человек должен ответить за свой поступок. Он же знал, на что идет. Как бы это не единственные грехи наших звезд. Но сильный человек должен
признать. Дайте честно. Мы все не без греха. Просто ну, конечно. Наши грехи, поскольку мы не звезды, вообще никому не интересны.
Ответственность ниже.
Ниже.
Понимаете, тут вопрос об ответственности. То есть, чем выше у тебя статус, чем больше за тобой фолловеров, тем больше ответственность за твои поступки. И он должен был ее осознавать. Если он ее не осознает и делает такие поступки, то сильный человек, и если он сильный человек, Кузнецов, то он признает то, что он был неправ, без всяких там оправданий. Он просто поймет, осознает и изменится. Если он слабый человек, то он будет оправдываться и каким-то образом юлить и с совестью договариваться.
Есть, спасибо. Ну и напомню, Евгений Кузнецов уже обратился за помощью в НХЛ, он согласился регулярно проходить тестирование на наркотики. Плюс к этому, естественно, ему какие-нибудь пропишут еще курсы психологической помощи, и будет он рассказывать про то, как наркотики – это плохо. И, ну, в общем, ему предстоит довольно тяжелая работа. А пацанов, которые на 8 лет уезжают за коробок, травы не жалко, они тоже половина спортсменов и хорошие парни, это пишет Евгений Флорис. Да вот всех жалко, вообще это беда. Ну и последний звонок, 7373948, да, здравствуйте. Что, простите? Я, как всегда, не расслышал, что вы хотели сказать. Судя по всему, намеревались ругаться, используя обсценную лексику. Но мы вас угадываем с трех нот. Вот такая у нас профессиональная закалка. Я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и что еще у нас? Давайте про здоровье поговорим. У нас подоспела статистика портала здоровья Mail.ru. Они там свои опросы устраивают. Ну и согласно их данным получились следующие данные, простите. 60% граждан РФ предпочитают не ходить к врачам, а сами подбирают себе лекарства при болезни. Тоже себе, ну так себе откровение, в том смысле, что мы догадывались. Просто здесь уже более-менее такие... данные, на которые можно ссылаться, да, в поликлинике при плохом самочувствии обращаются менее трети граждан РФ, 28%, 31% респондентов как минимум один раз обращались к знахарям и целителям, это больше, чем регулярно обращающиеся в поликлинике, 74% опрошенных ходят к врачам только при странных симптомах и тяжелом состоянии. Перевожу на русский — при смерти. Ну, то есть человек умирает, и тогда он звонит в скорую и говорит: товарищи, помогите. До этого момента он героически сражается сам, используя Google, Яндекс, помощь Фейсбука, у кого как такие симптомы были, чем лечились. Вот это вот все. Обращаются потом, на втором месте идут знахари различные, и только после этого на третьем месте идут, значит, у нас поликлиники и врачи, куда мы обращаемся, когда нам совсем уже плохо. И дальше жизни, конечно, никакой нет. Все, вот такова статистика, таковы данные портала, который проводил опрос граждан Российской Федерации. Это вот можно одно уточнение? Я даже голосование запущу. Это больше вопрос доверия или удобства? Можно вы проголосуете? Вы полагаете, что вы не обращаетесь к врачам или обращаетесь к ним в последнюю очередь, потому что им не очень доверяете? Это 134, 21, 35. Вы обращаетесь к врачам в последнюю очередь, потому что это не очень удобно. Ну, в смысле, в интернет залезть и погуглить, каковы симптомы и каковы могут быть лекарства от этих симптомов, гораздо проще, чем идти куда-то в поликлинику. Для этого нужно встать и пойти. Потому что это вопрос удобства. Это 134, 21, 36. Ну и плюс ко всему, там какие-то непонятные очереди, ну и так далее. Это прежде всего вопрос доверия, недоверия врачам. Это 134, 21, 35. Нет, для вас это прежде всего вопрос удобства. Это 134, 21, 36. Все, голосование началось, префикс и там один и тот же, 8495. Ну и комментарий. Игорь пишет: порошков или капель не надо. Пусть в стакане сияют лучи. Жаркий ветер, пустынь, серебро водопада. Вот чем стоит лечить. От морей, от горд, так и веет веками. Как посмотришь, почувствуешь. Вечно живем. Спасибо за классику. Что куда звонить, если и то, пишет Янок. Никуда не звоните, звоните в эфир. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Спасибо телеканалу ТНТ, программе «Экстрасенсы». Сразу находят виновных трек. Ну давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Да, добрый.
Я как раз медик, я работаю массажистом. Знаете, есть много версий, взять, например, делать прививки в раннем возрасте. Существует такая теория, что если ребенку не делать, то это будет лучше. Но если брать конкретно статистику, сколько умирает во время прививок, когда прививают детей, которых не прививают, то любому более-менее адекватному человеку будет понятно, что прививки надо делать. Если брать чисто Москву, конечно, к врачам надо ходить. Я считаю, что здесь достаточно сильные врачи, достаточно сильные поликлиники, куда можно обращаться. На периферии, конечно, с этим делом хуже гораздо.
Но не работает. Все равно предпочитают, я так понимаю, поисковики и знакомых, а только потом уже медицина.
Ну, я вам скажу, что вот у меня клиентка самолечением занималась, которая болела спина, просто колол диклофенак. Посадил себе полностью желудок, сейчас у нее язва. Теперь никогда в жизни она самолечением заниматься не будет. Это говорит, только поликлиники. И таких случаев я миллион скажу. То же самое, если брать мою профессию, болит спина. Ну, тот, кто себя любит, ценит, уважает и следит своим здоровьем, он ко мне пойдет. А другой не пойдет, само пройдет.
Само пройдет, конечно.
Да, само пройдет. Но в Москве, я, например, сам прикреплен к «Динамо» в поликлинике, я вам скажу, что великолепнейшее. Просто я обалдел, насколько сильные врачи, никаких очередей, любая просьба абсолютно кардиограмму сделать, не вопрос, кровь сдать, не вопрос. То есть никаких очередей, ничего нету. Я очень доволен, именно сам из Подмосковья открепился там, прикрепился к Москве. Я считаю, что в Москве очень все чудесно. Я считаю, что нужно, вот медицинские шатры поставили в парках. Пожалуйста, гуляйте, зайдите, сдайте кровь, поговорите с врачом.
Как сломать? Вот, ну, вот я имею в виду тенденцию, ситуацию, ну, потому что я так понимаю, что таких больше и больше становится.
Вы знаете, мне кажется, здесь все в голове. Вот у меня есть две категории людей. Те, кто занимается, например, фитнес-индустрией, они за своим здоровьем следят практически, ну, я не буду говорить в процентном соотношении, пускай за 90. А сейчас работаю, которая с фитнесом не связана, вот мой здесь достаточно приличный комплекс, здесь, наверное, 95% само пройдет, с кем не разговаривал, само пройдет.
Да.
Здесь все зависит, мне кажется, в какой среде ты вращаешься.
Спасибо. Ну и Янек, и псих пишут одно и то же, вспоминают Висбора. Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям. Мы, конечно же, тоже это помним, и статистика это подтверждает. Мы, конечно, обращаемся к друзьям, к поисковикам, кому угодно, только не к врачам. Голосование продолжается. Это вопрос, прежде всего, доверия к врачам. Ну, то есть вы им не доверяете, поэтому обращайтесь к ним в последнюю очередь. Это вопрос доверия. 134-21-35. Это скорее вопрос удобства. Это вопрос удобства. 134-21-36. Это безысходность, уверен Юрий. Ну, какая-то новость после того, как даже Путин признал, что первичка у нас в одном месте. Кому идти? Записаться за неделю на прием к врачу, чтобы тебя потом послали? Это пишет Юрий. Еще раз. Не везде так. В Москве с этим гораздо лучше, я имею в виду первичку, чем, например, в регионах Российской Федерации. 7373-94-8. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
Ну, я бы сказал так, я совета давать никому не буду, а вот по своей, так сказать, жизненному опыту, по своей практике жизненной скажу, что нужно сочетать и врачей, и знакомых людей, которые болеют той же болезнью, что, допустим, ты подозреваешь у себя. И вот то, что вы говорили, знахари, экстрасенсов и так далее.
Ой,
вот
спасибо.
Такое сочетание, оно может привести к великолепным результатам с точки зрения диагностики и лечения.
Да, но по вашей формуле, лучший человек – это знакомый врач. Примерно так. Ну да, и меня поправляет, конечно, это стихи Ярослава Смелякова. Это Игорь и Надежда пишут об этом. Спасибо. Я прошу прощения. 7-3, если я заболею, к врачам обращаться не стану. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Знаете, вам не повезло. Вам, видимо, сегодня решили звонить в основном врачи. Я тоже врач. Я могу сказать,
наоборот, что... повезло, наконец, да.
Да. Могу сказать, что поскольку я работаю в больнице, а не в поликлинике, то у меня ужасает количество людей, которые приходят за помощью тогда, когда сделать уже практически ничего нельзя для них кардинального. Поэтому это не вопрос удобства обращения к врачу и не вопрос там доверия. Это вопрос жизни, а иногда и смерти, потому что... в общем-то, это большая глупость к врачу не ходить. Понятно, что не надо бегать к нам с насморком, но если у вас что-то не проходит за неделю-другую, приходите.
Так это уже поздно, через неделю-другую. Вот как тот самый случай, да, с диклофенаком и спиной больной.
Ну, за неделю вы, наверное, язву не заработаете, за две заработаете. Но, к сожалению, люди не приходят месяц, год, два, три. А когда приходят, то это уже совсем поздно.
Давайте выработаем какой-то подход, алгоритм, я не знаю, как нам изменить эту тенденцию, ситуацию, потому что это наше застаревшее хроническое заболевание, не хождение к врачам, и хождение знаете, только когда уже поздно, да.
Знаете, не только наши, мне немецкие коллеги прислали смешной такой плакатик, на котором было написано, ну, перевод, естественно, уже, дорогие пациенты, если вы получили первое мнение с помощью Google, за вторым обращайтесь в Yahoo.
Тонко, особенно по-русски хорошо это звучит.
Да.
Спасибо. Вот. Да.
Ну, а то есть... так, ну, я даже не знаю, но, наверное, в определенном смысле мы плохо себя рекламируем, как врачи. В чем-то это, наверное, национальная болезнь, но
страшилки
нужно больше говорить.
Страшилки, да, как с сигаретами. Вот нужно. Да. Спасибо большое за ваш звонок, да, я благодарю. Но то есть это не только наше хроническое заболевание, это международная распространенная практика с появлением поисковиков спрашивать о том, как лечиться у них прежде всего. И только после этого, когда уже совсем, когда поздно, тогда обращаться к медикам. Ну, еще один звонок, 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, это Саша Эл. Ну, вот мне 45 лет, я особо ничем так особо не болел, но тут немножко давление скакануло. Пошел в поликлинику московскую. Ну и что мне врач сказал, кардиолог. Побольше гулять, получше кушать, побольше спать. В общем, не работать, сидеть дома. Вот и все ее рекомендации. Ну, какие-то там пилюльки прописал.
Вот секундочку. И... вот, знаете, так отмахнулись, пилюльки прописал. Пилюльки как раз может быть гораздо важнее, чем... хотя нет, не, а также важно, как гулять, отдыхать и прочее-прочее.
Ну, возможно. Но у них там вот такое ощущение, что вот на поток просто вот пишут одни и те же пилюли, которые мне и мама тоже советовала самое. То есть не по индивидуальной какой-то программе, а просто то же самое всем прописывают. Как одну и ту же таблетку дают аспирин в больнице от всех болезней.
Спасибо. Но я, позвольте свое суждение тоже выскажу. У меня есть ощущение, что вам, например, повезло, потому что обычно, когда вы к врачам не обращаетесь, потому что ничего не болит, а после этого приходите и понимаете, что у вас масса заболеваний, у вас букет, а вы просто не обращались, поэтому не знали об их наличии. А потом вы начинаете интенсивно лечиться. Поэтому то, что вам просто прописали какую-то пилюлю, возможно, вам повезло, что не нашли ничего более. Болит спина неделю уже, купила диклофенак и шприц. Думала, что муж укол сделает вечером. Эх, поздно услышала вас. 120 рублей на ветер, пишет тетя Инна. Наоборот, вовремя, тетя Инна. Теперь можете спокойно сходить к врачу. Возможно, даже вас примут довольно оперативно. И тогда вы не загасите свой желудок. 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Это не вопрос доверия. Я считаю, что советские врачи, ну вот советская школа, она очень сильная. И это не вопрос удобства, это вопрос времени, понимаете? Вот у меня лекции стоят с 9 до 19. Ну, в общем, еще как-то хотелось бы, конечно, доехать, правильно?
Угу.
Вот. Это во-первых. А во-вторых, насколько мне известно, в настоящее время норматив приема у московского врача составляет 12 минут. Вы мне скажите, пожалуйста, а вот что человек может узнать о другом за 12 минут? Даже если он, ну, я не знаю, там, на уровне, ну, просто профессиональной машинистки печатает, ну, вот, заполняет все документы. Ну, скажите, не просто, вот, мне интересно. Я готова. Я периодически пользуюсь, ну, как бы, платной медициной. Мой муж фанат. Государственный, но он не работающий пенсионер, понимаете? А тут получается, я прохожу диспансеризацию. Знаете, как она проходит? Это супер. Мне безумно нравится вот.
Вы, к сожалению, пропадаете. Да. Я прошу прощения, к сожалению, вы пропали, но отвечая на ваш вопрос, что можно узнать за 12 минут, да практически ничего. Другое дело, что когда вы приходите с конкретной жалобой, то тот самый врач, который вас обслуживает в течение 12 минут, может направить вас к другому специалисту, у которого, возможно, больше времени с тем, чтобы вас более интенсивно обследовать, если, конечно, симптомы будут ну, как-то подходящими, простите, да. Так, Так, приходим с жалобами, а в ответ нет оснований для доп. Обследования. Анализы ведь в порядке, пишет 118-й. Месяц не могу от терапевта добиться направления к ревматологу. Дальше. У нас терапевт есть. Поставил мне диагноз с порога. Я ему не поверил, но он оказался прав в итоге, пишет с удивлением Серж-77. Щелково, 15 километров от МКАД. Запись к терапевту через 7-8 дней, если никто не в отпуске. Еще и нахамят. Голова болит сейчас. А примут через 10-12 дней. Ну и зачем такая медицина? Google быстрее и проще, пишет Артем. Но не всегда эффективнее. 7373948. Еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер. Да, пожалуйста, как вас зовут? Что, простите? Опять не расслышал. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
По поводу врачей, мне кажется, все-таки проблема идет именно на сравнение советской медицины и нынешней медицины. Нынешнее поколение, как мне кажется, выучившись, устраивается в поликлинике, так скажем, и быстро уходит в декрет.
А мужикам вот такая опция недоступна, поэтому вы говорите только о женщинах-врачах, насколько я понял, так?
Да. Естественно, остается второй вариант платной медицины. Так скажем, получив определенные какие-то навыки, выйдя из декрета, молодые, так скажем, сотрудники приходят в платную медицину. Естественно, с какими навыками они, собственно говоря, туда поступают. Вот не хватает все-таки, мне кажется, немножко старой школы.
Ну так тогда вы говорите о том, что вы просто не доверяете врачам.
Да, в какой-то мере да.
А то Google есть... получается надежнее, чем вот те самые врачи?
Не уверен. Всегда нужно все-таки... Здесь больше в России у нас действует, как мне кажется, сарафанное радио.
Ну тогда получается следующий алгоритм, который я описывал в самом начале. Мы обращаемся к Гуглу, начинаем самолечение. После этого у нас, если проходит, значит мы молодцы. Если не проходит, то бывает уже поздно.
Возможно и такое, да.
Но все равно этот алгоритм остается самым работающим в Российской Федерации. Судя по всему, тенденция не изменится.
Да, к сожалению, это так. Информационное общество, собственно говоря, к этому и клонит.
Да, спасибо, принимается. Но при этом даешь советскую школу. Какой смысл, если вы все равно будете обращаться к тому же самому поисковику? Это вопрос недоверия, пишет Геннадий. Ортопед в поликлинике «Бедная» два раза отправлял ребенка в разные больницы. Там нас уверяли, что все у нас хорошо, лечить ничего не надо, идите домой. Другие врачи в поликлинике также заметили у ребенка сколиоз, спрашивая, почему мы ничего не предпринимаем, пишет Геннадий. Ну и рекламируются врачи как раз прекрасно. Или так, интонация неверная, это Юрий уже пишет. Рекламируются врачи как раз прекрасно. У меня в поликлинике в Строгине по ОМС посылают далеко и надолго, зато на экранах постоянно идет реклама платных врачей, которых главврач разместил тут же, на 4-м этаже, пишет, например, Юрий. Ну и еще один звонок, 73, такой резюмирующий звонок со стороны нашей аудитории, 7373948. Да, здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну вот я 4 года, скажем, ходил по врачам, все, так сказать, показывал свои симптомы, догадки. Все бесполезно. Так какими-то припарки, так сказать, выписывали. А другой раз, как он говорил, 12 минут он даже и не касается к пациенту. Он, так сказать, в компьютер что-то забарабанил из привета. Вот. Наконец, с помощью Гугла, так сказать, что-то я разобрал, нашел, так сказать, в общем-то, диагноз себе поставил. Врач подтвердил. Ну так время-то ушло.
Было ли поздно? Вот я вот еще так уточню.
Ну, значит, как говорится, операции еще не было, но я так думаю, что дело дрянь.
Любопытно. То есть ваши симптомы подтвердились уже после того, как вы в Гугле нашли, что, скорее всего, заболело?
Да, когда я сам нашел, пришел, тыкнул, говорю, посмотри вот это, показал, так сказать, статьи, да, говорит.
Похоже.
Давай, говорит, там. Да, давай, говорит, вот такой контроль инструментальный, 5-10, но я тоже понимаю, что, так сказать, там... Да и звонил на что-то инструментальный контроль. Там, скажем, сканируют от такой зоны до такой, выше сканируют от такой до такой, а то, что надо, не попадает в зону. То есть можно платить, значит, скажем, МРТ за два сканирования.
Я понимаю. Спасибо. Ну и что касается нашего голосования, результат следующий. 52% наших слушателей говорят о том, что вот такова статистика по обращению к врачам. Ну, потому что нет доверия. 52% говорят, что это прежде всего из-за того, что вы не доверяете нашей медицине. 48% говорят о том, что это прежде всего неудобно. Так проголосовала наша аудитория, 52% на 48%. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.